Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Великобритании завершился саммит «Большой восьмерки». В московских судах продолжаются слушания по так называемым «болотным делам». Кубок конфедерации по футболу в Бразилии сопровождают массовые демонстрации против проведения чемпионата мира. Таковы главные темы дня вторника, 18 июня, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Великобритании завершился саммит «Большой восьмерки». Лидерам восьми стран, в том числе России, удалось согласовать позиции по Сирии. В итоговом коммюнике говорится о поддержке политических переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, о проведении расследования возможного применения режимом Башара Асада химического оружия против повстанцев, а также об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу в объеме $1,5 миллиарда. Из Великобритании корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Хотя в первый день саммита на переговорах доминировала сирийская тема, лидерам восьмерки удалось добиться существенного успеха в сфере международной торговли. Президент США Барак Обама и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу объявили о начале переговоров о трансатлантическом партнерстве и свободной торговле между США и Евросоюзом. Председательствующий на саммите «Большой восьмерки» британский премьер Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции лидеров восьми стран дал высочайшую оценку такому соглашению, если оно будет достигнуто.
Я бы сказал, что подлинный смысл нашей встречи в Лох-Эрне – это стимулирование роста мировой экономики и глобальное экономическое процветание. Этим самым мы коренным образом изменим жизнь человечества. Нет лучшего способа достичь этого, чем расширение мировой торговли. В огромной мере этому может способствовать заключение знаменательного торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Это соглашение гарантирует дополнительные 100 миллиардов фунтов экономики Евросоюза, 80 миллиардов фунтов американской экономики и не менее 85 миллиардов фунтов остальному миру. Нужно хорошо представлять, что эти цифры реально означают. Это 2 миллиона дополнительных рабочих мест, больший выбор и более низкие цены в наших магазинах. Это было бы величайшее двустороннее торговое соглашение в мировой истории.
Британская пресса много внимания уделяет двухсторонним переговорам президентов Обамы и Путина, посвященным в основном сирийской проблеме. На них была достигнута договоренность об активизации мирных переговоров по урегулированию сирийского конфликта и о созыве Женевской конференции по Сирии, в которой и США, и Россия обязались побудить участвовать обе стороны конфликта. Важной частью встречи Путина и Обамы стала также договоренность об усилении взаимодействия по урегулированию северокорейской ядерной программы. Однако участникам саммита не удалось убедить Владимира Путина принять план мирного урегулирования конфликта в Сирии, который предложил на деловом обеде лидеров «восьмерки» Дэвид Кэмерон. «Лондонская Таймс» получила доступ к содержанию этого плана. Газета пишет: «В плане Кэмерона 5 пунктов – расширение доступа гуманитарных организаций в Сирию, изоляция экстремистских группировок, которые, по информации западных спецслужб, составляют 5% сирийской оппозиции, запрет использования химического оружия, планирование сирийской политической системы после ухода Асада, формирование переходного сирийского правительства с широкими полномочиями, что подразумевает обязательный уход с политической сцены Башара Асада», заключает «Таймс». Однако лидерам «Большой восьмерки» не удалось договориться о формировании переходного правительства Сирии. На переговорах решено отложить мирную конференцию по Сирии на август этого года. Газета «Дейли Телеграф» иронизирует по этому поводу, что большинство британцев склонны поддержать Владимира Путина, а не Дэвида Кэмерона, в вопросе снабжения сирийской оппозиции оружием. Газета, в частности, пишет: «Социологический опрос, проведенный по заказу телекомпании ITV, показал, что большинство британцев выступает против снабжения сирийских повстанцев оружием. 56% опрошенных высказали обеспокоенность тем, что оно может попасть в руки террористов. И это вопреки утверждению министра иностранных дел Уильяма Хейга, что помощь сирийской оппозиции могла бы помочь созданию в Сирии демократического и легитимного правительства, пишет Daily Telegraph. Второй день саммита начался с обсуждения борьбы с международным терроризмом, главным образом в Северной и Западной Африке. Была затронута и проблема выкупов, которые требуют террористы за похищенных ими людей. На этом обсуждении к лидерам «восьмерки» присоединились представители Мексики и Эфиопии. В ходе обсуждения были затронуты проблемы контртеррористического взаимодействия восьми стран, после чего были рассмотрены проблемы международного налогообложения и прозрачности деятельности международных корпораций. В заключительном коммюнике саммита говорится о необходимости принятия срочных мер по противодействию уклонению от уплаты налогов и отмыванию грязных денег. Эти меры обяжут международные финансовые и промышленные корпорации отчитываться о сумме налоговых выплат и месте, где они их производят. Коммюнике потребовало больше прозрачности в деятельности компаний, связанных с энергодобывающей промышленностью. В нем, в частности, говорится, что минимизация налоговых выплат крупнейшими международными корпорациями зачастую граничит с нарушением международного и национального законодательства. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Проведение саммита Великобритании выявило сильное расхождение позиций между Россией с одной стороны и другими участниками организации в другой, в противоречии во взглядах на методы урегулирования конфликта в Сирии между Россией и остальными участниками конференции временами были столь существенными, что возникла опасность отказа Москвы Владимира Путина от подписи в заявлении саммита. Эту ситуацию я обсуждаю с лондонским журналистом, политическим комментатором Андреем Остальским.
Проблему сформулировал резче всех премьер-министр Канады Стивен Харпер, который накануне открытия саммита сказал: «Итак, снова не восьмерка, а семерка плюс один». Вот к этой старой формуле вернулись, имел в виду Стивен Харпер, правда, исключительно именно сирийскую проблему, по которой он видел непримиримые противоречия. На одной стороне стоят семь развитых государств мира, и на другой стороне, на противоположной, стоит Россия. Конечно, такого, в общем-то, не было никогда. Это беспрецедентная вещь, ведь механизм большой сначала шестерки, потом семерки, и, наконец, восьмерки создавался как клуб неких единомышленников, у которых, конечно, могут быть тактические разногласия о том, каким методом достигать поставленных целей, но где все согласны, в общем-то, относительно каких-то общих принципов и ценностей защиты демократии, международного мира, защиты прав человека, в том числе в государствах третьего мира, помощь бедным и так далее и тому подобное. Впервые в истории существования этого клуба происходит фактически конфронтация, причем достаточно жесткая, местами даже грубая и недипломатическая, по крайней мере, тот обмен, который происходил во время или после переговоров Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, он, конечно, в общем-то, беспрецедентен по своей остроте, когда Владимир Путин, в общем-то, обвинил западные страны в том, что они готовы поддерживать оружием каннибалов. Вот такой недипломатический язык, в свою очередь, может быть, не британские официальные лица, но уж британские СМИ точно вспоминали, что высказывания, сделанные некоторое время назад, о том, что кровь сирийского мирного населения, в том числе и на российских руках.
А в международных отношениях бывает так, что один прав, а семеро не правы?
Нельзя исключить этого на 100%. Просто математика нам об этом говорит и теория вероятности. Но, конечно, редко, когда подавляющее большинство придерживается твердо какой-то позиции, в большинстве случаев, наверное, даже в подавляющем большинстве случаев окажется все-таки ближе к истине. Тут встает, Андрей, совсем другой кардинальный вопрос. И вообще вся, так сказать, сирийская история на саммите, она высветила другое. А не относится ли эта формула теперь 7 плюс 1 вообще к этому клубу? Под всем другим вопросом, может быть, теперь уже единых ценностей, объединяющих страны семерки бывшей и России, выстроившей новую политическую систему за последнее десятилетие, может быть, уже этих ценностей не существует, или, вернее, их стало гораздо меньше, чем было, и тем самым единство по самым важным вопросам клубы демонстрировать становится все сложнее и сложнее.
Ну, это видно, Андрей, даже по повестке дня саммита заявлялось, например, обсуждение вопроса о развитии экономического торгового сотрудничества между США и Европейским Союзом. Причем тут Россия?
организаторы скажут вам, что просто этот форум, поскольку страны, главные ведущие страны Евросоюза присутствуют на форуме и Соединенные Штаты присутствуют на форуме, то это хорошее место, где можно о такой инициативе объявить. Ведь в конце концов и Канада там еще тоже есть, которая не является членом Евросоюза. Правда, Канада входит в Североамериканскую ассоциацию свободной торговли. И я думаю, что если планы о создании торгового пакта США-Евросоюз станут реальностью, то Канада неизбежно автоматически просто окажется тоже членом этого нового интересного клуба. Но этого нельзя сказать. Например, с другой стороны, о Японии. С Японией все гораздо сложнее. Поэтому не только Россия в этом смысле оказывается здесь маргинализирована в этом вопросе. Кстати говоря, это, возможно, величайшее достижение этого форума, потому что если действительно удастся, тем более там за 2 года или за 18 месяцев прийти к тому, что такой пакт будет заключен, будет общий рынок уже своего рода создан, который будет включать США и Канаду с одной стороны и Евросоюз с другой, то это просто изменит лицо нашего мира. Это будет самая кардинальная экономическая реформа там многих десятилетий.
Мне кажется, даже по итогам довольно скупым встречи Барака Обамы и Владимира Путина было понятно, что договориться мало о чем удалось, поскольку, собственно говоря, каковы результаты этой встречи? Подтверждение того, что в начале сентября президенты встретятся в Москве, и подтверждение того, что они готовы участвовать в международной конференции по регулированию в Сирии. Больше ничего.
Сегодня самая карикатура, популярная в Великобритании, из газеты Daily Telegraph, Кристиан Эдамс, знаменитый, нарисовал такое. Владимир Путин в виде такого страшного полуобнаженного качка сидит за столом, к нему выстроились в очереди все остальные лидеры Большой Восьмерки и занимаются с ним армрестлингом, в котором он всех побеждает. Дэвид Кэмерон отходит от стола, уже тряся рукой, видно, ему очень больно, а Барак Обама выстроился в самом конце и просто, видно, трясется от страха, что ему тоже предстоит встретиться со стронгменом, со суперменом Восьмерки. С одной стороны, это выглядит вроде бы как комплимент Владимиру Путину, но с другой стороны, понятно, что карикатурист иронизирует над всей этой ситуацией, именно над тем, что лидерам 7 развитых государств не удается на этот раз найти общего дружественного языка с Россией, с одним из участников клуба. Понятно, что по главному сирийскому вопросу в вежливой форме констатированы совершенно глубинные и, наверное, непреодолимые разногласия. Вчера вечером за ужином вдруг британской, по крайней мере, делегации показалось, что произошла подвижка в российской позиции, что президент Путин кивал головой и поддерживал, когда говорили о всех 5 пунктах предлагаемой Британии программы по поводу их попытки урегулировать сирийский кризис. И там среди этих пунктов есть, собственно говоря, один, который мог бы вызвать противоречие и разногласия, о том, что временное правительство сирийское в итоге должно опираться на поддержку всех существующих в Сирии религиозных общин. Предполагалось, что Россия будет возражать против этого пункта, а вроде бы этих возражений не прозвучало. Была причем даже угроза такая скрытая, высказанная британцами, что может быть принято коммюнике за подписью лишь 7 государств без участия России, что означало бы, конечно, констатацию, юридическое оформление уже раскола клуба Восьмерки. Была найдена компромиссная позиция, при этом, конечно, пункты программы, некоторые пункты программы, предлагаемые британцами, были несколько размыты, смягчены.
Пафос нашего разговора меня навел на такую мысль, что разногласия становятся фатальными, неразрешимыми, и что все дальше и дальше Россия уходит от общего вот этого генерального тренда Большой Семерки.
Гораздо больший, более важный вопрос вытекает из всего, что произошло в Лох-Эрне. Что будет дальше? Способна ли Россия или западные страны находить будут общий язык? Видимо, действительно, это будет все труднее и труднее. Уж больно разительно начинают отличаться друг от друга сложившиеся политические системы и их базовые ценности. Ну, достаточно вспомнить о том, какие законы параллельно практически заседанию Восьмерки принимаются в России, которые полностью противоречат современной политической философии западных стран. А что, собственно, Россия в таком случае делает в клубе Восьми? Почему туда, например-то, не позвать Китай? Китай нельзя позвать, отвечает им, потому что это не демократическая страна. Но насколько более демократична новая Россия, сложившаяся ее авторитарной вертикалью власти, отсутствием свободы слова и серьезнейшими проблемами с правами человека?
Об отношениях России с другими странами Большой Восьмерки говорил лондонский журналист и политический комментатор Андрей Остальский. После завершения саммита «Большой восьмерки» в Северной Ирландии президент США Барак Обама отправляется двухдневным государственным визитом в Федеративную Республику Германия. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Американского президента увидят воочию только руководители Германии и дипкорпус, а также 4000, по некоторым данным 4500 приглашенных на оцепленную территорию перед Бранденбургскими воротами, где Обама должен 19 июня в 15 часов выступить с речью. Подобных выступлений в истории до сих пор было два. 50 лет назад Джон Кеннеди выступал перед ратушей района Шенеберг в Западном Берлине, и 25 лет назад Рональд Рейган перед Бранденбургскими воротами с западной стороны, а за его спиной была тогда еще Берлинская стена. В 2008 году Барак Обама уже, правда, выступал один раз с речью в Берлине, но в качестве кандидата в президенты. И тогда к месту его выступления у колонны Победы мог подойти любой человек, и это событие привлекло 200 тысяч берлинцев. Сейчас совсем другая картина. Перед Бранденбургскими воротами будут установлены стулья по числу приглашенных, и вся зона будет оцеплена на расстоянии минимум 1 километр от места выступления президента США. Никаких зон с экранами для народа не предусмотрено. Я живу в зоне отеля, где будет ночевать Барак Обама, и знаю, что на выходе из ближайшего к отелю метро Потсдамерплац в некоторые часы будут проверять документы и выпускать из метро только тех, кто живет в этом районе. Даже прогулочные корабли по Шпрее не будут 19 июня ходить по обычным маршрутам, а будут разворачиваться перед зонами трех зданий – Дворца президента, резиденции канцлера и замка Шарлоттенбург, в котором пройдет торжественный ужин немецких политиков с президентом США. Таких мер безопасности в Берлине еще не было. Газеты Германии обсуждают вопрос, кто эти 4000 человек, приглашенных послушать Обаму. Публике будут представлены все слои населения и люди всех возрастов. Но кто и когда составил эти списки избранных, остается тайной. Несколько подробностей визита обсуждается, однако, уже сейчас. Первое – это готовящаяся партия пиратов, демонстрация протеста у той самой колонны Победы, где 5 лет назад выступал Обама. Протестующие намерены выступить против попыток шпионажа за гражданами в интернете и против применения дронов с той же целью, а также указать на беспрецедентные меры безопасности, которые парализуют жизнь в городе. И все же, я полагаю, многие берлинцы и вообще немцы будут следить за ходом визита, который будет подробно освещаться несколькими немецкими телеканалами. Ведь Барак Обама очень популярен в Германии до сих пор, популярен даже больше, чем Ангела Меркель. А причина этой популярности, говорит немецкий политолог, автор книги об Ангеле Меркель Гюнтер Лахман.
Обама воплощает одно мужественное послание. Он готов брать на себя ответственность за те цели, которые он преследует. Именно это особенно импонирует немцам. И это именно то, чему мы, немцы, могли бы у него поучиться. Мы самые сильные в экономическом отношении страна Европы, и эта экономическая потенция вынуждает нас, особенно во время финансового кризиса, к особой политической ответственности за пределами наших границ. Взять на себя ответственность означает предвидеть все возможные последствия предпринимаемых политических действий и иметь план на перспективу. Это относится как к драконовским программам экономии для стран Юга Европы, так и к миллиардным пакетам помощи, которую мы финансируем. Мы должны отвечать себе на важные вопросы. Какое бремя в наших действиях может выдержать население Германии? Могут ли некоторые из предпринимаемых нами действий в перспективе вообще разрушить европейский дом? Тот, кому приходится принимать подобные решения, должен быть уверен в себе и в своей роли в Европе и в мире. США соответствует такой ответственности. Мы, немцы, пока все же нет. Мы, прежде всего, не хотим играть роль сердитого босса, не хотим воплощать зло в глазах других. Но ведь и американцы не родились с таким пониманием своей политической роли. Да и им приходится время от времени заново определять себя как нацию и заново определять, уточнять свою роль в мире. В этом и есть, собственно, суть политики, и это диктует необходимость выдвигать в лидеры тех, кому люди могут доверять. Такие лидеры просто обязаны обладать способностями воодушевлять людей своими целями. Именно таков Барак Обама, и именно это и приветствуют в нем и немцы.
Это был немецкий политолог Гюнтер Лахман. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Каковы главные вопросы повестки дня визита Барака Обамы в Германию? Чего ждут от него американские наблюдатели? С американскими экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В качестве президента Барак Обама уже раз побывал в ФРГ, но только как участник саммита НАТО 2009 года в Баден-Бадене. Вслед за саммитом он посетил ряд символических объектов. Отреставрированную церковь Фрауенкирхе в Дрездене, почти разрушенную бомбардировками 1945 года, бывший нацистский концлагерь Бухенвальд и американский военный госпиталь в Ландштуле. Но отказался от знаковой поездки в Веймар и, несмотря на настойчивые просьбы канцлера Меркель, не сделал остановки в Берлине. Не приехал Обама в германскую столицу и по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В средствах информации тогда ходили упорные слухи, что Обама отклоняет предложение канцлера тому, что обижен на нее за отказ позволить ему годом ранее выступить у Бранденбургских ворот. Он тогда был лишь кандидатом в президенты, а это место, как ему дали понять, забронировано исключительно за действующими главами государств и правительств. Обама 4 раза был во Франции, 2 раза в Англии, 2 раза в Дании, в Норвегии, но не нанес ни одного официального визита в самую важную страну Западной Европы – Германию, чем немало расстроил Ангелу Меркель, сказал аналитик фонда наследия Тед Бромунд. В этом году администрация, что называется, ликвидирует хвосты. Президент побывал с государственным визитом в Израиле и вот сейчас едет в Германию. Вояж будет во многом церемониальным, но Германия чувствует себя сегодня в изоляции в Европе, и ей важно продемонстрировать соседям, что американский президент по-прежнему считает ее достойной высшей чести, коей является государственный визит. Первопричина этой изоляции состоит в принципиальном расхождении Берлина с Парижем, Римом и другими столицами Евросоюза, не говоря уже о Вашингтоне, в рецептах преодоления финансового кризиса в зоне евро. Понятно, что Меркель не отступит от своего курса в преддверии выборов, равно как и не добьется его одобрения от Обамы, который считает политику жесткой экономии, проводимой Берлином, повинной в искусственном замедлении темпов роста в мировом масштабе. На что рассчитывает Меркель, так это на вежливое замалчивание гостем этих разногласий. Тед Бромунд не исключает, что в повестку дня диалога Обамы и Меркель могут попасть также вопросы нарушения прав человека, но применительно не к авторитарным режимам, как обычно, а к мониторингу спецслужбами США телефонных звонков и интернет-сообщений своих граждан. Эта практика вызвала дружное осуждение германской общественности, и все немецкие политики вынуждены как-то откликаться на недовольство избирателей. Германия хочет считаться великой державой, но поскольку из глобальной геополитической игры она выбыла, ни о чем, кроме экономики, на саммите, по большому счету, речи идти не будет, замечает Сет Кропси, замминистра обороны в администрациях Рейгана и Буша-старшего. Шрёдер саботировал кампанию США против Саддама Хусейна. Меркель хочет стряхнуть с себя прах Афганистана еще быстрее, чем Обама. Она не поддержала Америку в ливийском конфликте, выступила против вмешательства в войну в Сирии и против ужесточения экономических санкций в отношении Ирана. Берлин стремится быть ближе к России и Китаю, чем все прочие игроки. Германия также урезает свой оборонный бюджет и категорически противится расширению НАТО. При этом, наперекор логике, она хочет, чтобы Обама уделял повышенное внимание Европе.
С американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры.
Это программа «Время свободы», вторник, 18 июня. Сейчас к событиям в России. В Московском городском суде сегодня завершились предварительные слушания по делу о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. На скамье подсудимых 12 человек, большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции. По версии следствия, согласованный с властями города прошлогодний марш миллионов завершился массовыми беспорядками. К ответственности привлечены без малого 30 участников той акции. На тему работает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В начале сегодняшнего предварительного заседания, ставшего уже третьим по счету, выяснилось, что отсутствуют защитники подсудимого Сергея Кривова. Некоторые адвокаты других фигурантов этого дела и представитель прокуратуры попросили отложить в связи с этим заседание, однако судья оснований для этого не нашла. Ходатайство начали заявлять адвокаты и сами подсудимые. В частности, адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Ярослава Белоусова и Владимира Акименкова, попросил суд рассмотреть условия содержания обвиняемых в стеклянной клетке-аквариуме. В ней во время заседания находятся 10 человек.
У нас на сегодняшний день не обеспечена возможность для реализации нашим подзащитным правом на защиту. Они очень тесно сидят в этом стакане. Вообще этот стакан, он, в принципе, незаконный, он никакими нормативными актами не предусмотрен. Там ничего не слышно, соответственно, нам не слышно их. Мы не можем с ними общаться, мы не можем фактически вот их каким-то образом защищать путем консультации. Это право должно быть обеспечено. Конвой нам не дает с ними беседовать нормально, тоже об этом заявил. Судья даже отказалась как-то на это реагировать. Она просто сказала, что это заявление о неходатайстве, мы его пока не рассматриваем. Я обращусь теперь в прокуратуру. кандидатуру, нам важно создать условия для работы. Мы ничего от себя не требуем, мы всего-навсего выполняем конституционно значимые функции государства по реализации права граждан на защиту. То, в каких условиях находится наша подзащитная, не соответствует в том числе и санитарным нормам. Вы попробуйте вот так вот на этой лавочке посидеть хотя бы часа два. Плюс еще вот этот стакан, я не знаю, какой садист придумал в свое время вот этот стакан, у нас пока по закону установлено, помните, еще в советское время, вот такой барьерчик для подсудимых.
Обвиняемый Николай Кавказский попросил суд разрешить ему свидание с матерью и возможность передать ей доверенность на получение его медицинских документов. Затем несколько прошений заявил обвиняемый Сергей Кривов. Он попросил суд изъять из доказательств его допрос, который, как он считает, был проведен незаконно. Кривов также попросил признать недопустимыми доказательствами некоторые показания свидетелей и изъятые вещи. Они, по мнению Кривова, были получены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Адвокат Николая Кавказского Вадим Клювгант и адвокат Марии Бароновой Сергей Бадамшин также заявили несколько ходатайств, связанных с нарушениями в материалах дела. Судья отклонила практически все прошения адвокатов и обвиняемых, говорит Сергей Бадамшин.
Суд в части ходатайств отказал, удовлетворил ходатайство Кривого об ознакомлении с дополнительного времени, дать ему на ознакомление с материалами, которым там его не ознакомили на стадии 217 статьи УПК. Ну, об объективности здесь говорить не приходится. Как таковой равноправие сторон, и в том числе состязательности, здесь тоже говорить не приходится, к сожалению. Тут уже все так ясно. Отношение занятой позиции с судом, отклоняя все доказательства, в том числе права, которые непосредственно заявлены тем же самым Барабановым, ходатайство о дополнительном защитнике и общественном защитнике наряду с адвокатом, да, так называемым, в праве защиты ему отказывают.
Адвокат Фарид Муртазин, представляющий интересы обвиняемого Артема Савелова, солидарен с коллегами. В деле много нарушений и нестыковок. В отношении его подзащитного также допущено грубое нарушение. По итогам следствия Артем Савелов, в отличие от других фигурантов дела, не получил обвинительное заключение и не знал, в чем именно его обвиняют. Официально ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. По словам Фарита Муртазина, то, что следствие приводит в качестве доказательств по первому обвинению, к делу отношения фактически не имеет. Обвинение в применении силы строится на показаниях потерпевших сотрудников полиции, которые противоречат сами себе.
Давали они, значит, показания сначала о том, что в отношении них не было совершено преступление, это 6 мая. После 10-го они уже сообщили о том, что якобы кто-то совершил в отношении них преступление. То есть они на момент совершения утверждали, что все было гладко, все, никаких преступлений не было. Спустя месяц они вспомнили, что, оказывается, в отношении них было совершено преступление. Именно неким Артемом Савеловым. Показания у них были совершенно разные показания. То они путали руки, за какую руку схватил. Говорили, значит, сначала указывали, что обоих он хватал. Потом решили, что одного только хватал. Потом при каких обстоятельствах это он хватал. Всегда разные показания. И время, и место. Вот время и место они до сих пор так и не определили. Все это из пальца высосано. И таким образом пытаются Артема Савелова привлечь за то, что он ничего не совершал.
По существу, так называемое «дело 12» Московский городской суд начнет рассматривать 24 июня. Дело в отношении 12 фигурантов было выделено из общего болотного дела о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Как считает следствие, тогда согласованное с властями оппозиционное шествие завершилось массовыми беспорядками. Первым осужденным стал Максим Лузянин. Его, частично признавшего вину, суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима. Активист Левого фронта Константин Лебедев, заключивший сделку со следствием и признавшийся в том числе и в организации беспорядков 6 мая, получил 2,5 года колонии. Весной этого года были опубликованы результаты общественного расследования, в котором ответственность за события 6 мая на Болотной площади возлагается на правоохранительные органы, а столкновения митингующих с полицией считаются провокацией со стороны власти. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Кубок Конфедерации по футболу в Бразилии сопровождают массовые демонстрации. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с официальным визитом на Украине. В интернете начался сбор подписей против сброса отходов Балаковской атомной электростанции в Волгу. Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 18 июня, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Лидерам стран Большой Восьмерки на саммите в Северной Ирландии удалось преодолеть разногласия и выработать общую позицию о вопросах урегулирования в Сирии. Координационный совет оппозиции в результате интернет-голосования поддержал кандидатуру гражданского активиста Алексея Навального на предстоящих 8 сентября выборах мэра Москвы. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, намеренный баллотироваться в мэры Москвы, опубликовал свою предвыборную программу на портале «Подмосковье». Судья Ленинского районного суда в Кирове, где слушается дело о хищениях компании «Кировлес», отказался удовлетворить ходатайство защиты о вызове в суд 13 свидетелей. Заявленные свидетели, по мнению суда, не могут сообщить суду новой информации. Следующее заседание назначено на 2 июля. В Турции полиция провела рейды в нескольких городах страны. Задержаны десятки подозреваемых в участии в антиправительственных демонстрациях. Суд в Москве оштрафовал главу комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганушкину на 2000 рублей за нарушение статьи о невыполнении законных требований прокурора. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат будет закрыт окончательно, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это были главные новости уходящего дня, вторника, 18 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 18 июня. В интернете начался сбор подписей против сброса отходов Балаковской атомной электростанции в Саратовской области в Волгу. Кампанию начал житель города Балакова Владимир Углев. Он утверждает, что в отходах, которые попадут в Волгу в результате так называемой продувки, содержание вредных химических веществ приносит норму в несколько раз. От сброса ядовитых отходов пострадают жители всех городов, расположенных на Волге ниже Балаковской АЭС. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Еще 3 года назад в Саратовской области прошли общественные слушания о целесообразности продувки пруда-охладителя Балаковской АЭС. Местные экологи жаловались в Москву, что жизнь на Волге и без того загрязненной станет еще опаснее. Так называемая продувка нужна АЭС для охлаждения циркуляционных вод. По двум трубам в пруд-охладитель закачивается свежая вода, а вода из искусственного водоема со всеми содержащимися в ней вредными веществами пойдет в Волгу. Еще тогда атомщики говорили, что проект совершенно безопасен. Итогом общественных слушаний стало решение, что проект «Росэнергоатома» не принесет вреда экологии, хотя многие местные жители говорили, что высказывались против продувки и называли результаты слушаний сфальсифицированными. Владимир Углев по-прежнему считает, что так называемая продувка опасна для Волги и, как следствие, для местных жителей.
Проект этот готовился уже давно. Он называется так специально «Продувка воды», а, точнее говоря, отходов Балаковской АЭС из водоема-охладителя в Саратовское водохранилище. Причем оно по проекту рассчитано на 3 года. То есть они в течение 3 лет хотят продуть по 30 миллионов кубометров, то есть проложить трубу, пробросить, да, и по 30 миллионов кубометров откачивать воду из водоема-охладителя Балаковской АЭС в Саратовское море. Прошли даже общественные слушания по этому вопросу. Существует проект.
Для чего нужна вообще эта продувка?
Я 23 мая встречался с главным инженером Балаковской АЭС Бессоновым Валерием Николаевичем. Я так от него четкого ответа и не услышал, для чего и зачем. Я задавал ему несколько раз. Он, так сказать, делал какие-то робкие попытки там что-то объяснить. Но в итоге я выяснил только одно, что солесодержание, на солесодержание, там, допустим, повышенное солесодержание, там, 1200 миллиграмм в литре солей, оно вроде как им не мешает. Но действительно, мировая практика показывает, что большинство АЭС мира работают на морской воде. Этот водоем представляет собой, ну, по сути дела, цветущее болото. Вода там такая уже становится вонючая, цветет.
В случае, если этот проект все-таки будет осуществлен, вот как вы думаете, сколько вредных отходов может попасть в Волгу и вообще как это скажется на экологии региона вашего?
Вы знаете, ведь дело здесь не только упирается в одну Балаковскую АЭС. Они ведь считают себя самым экологически чистым предприятием. Они в Росатоме являются самыми-самыми лучшими. И вот эти самые-самые лучшие, мало того, что хотят сейчас водоем 150 миллионов кубических метров продуть его в Саратовское водохранилище, так? Так они еще себя объявляют чуть ли не борцами за чистоту и за экологию. Понимаете, начинать надо откуда-то, потому что Волга из себя представляет страшное что-то. По данным наших ученых, экологов, в год только 300 крупных предприятий, не считая там различных ферм, которые скидывают навоз и прочее это дерьмо. 300 предприятий, что продувают или сбрасывают в Волгу 20 миллионов кубических километров отходов. Это по объему они равны 2 саратовским водохранилищам. Это только крупные предприятия. Обратите внимание, у нас канализация многих городов идет напрямую в Волгу. Понимаете, мы ее превратили просто-напросто в сточную канал, в канализационную.
Говорил житель города Балаково Владимир Углев. Директор департамента информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов утверждает, что балаковские экологи беспокоятся зря. Технология продувки, против которой они выступают, совершенно безопасна.
На атомной станции существует достаточно большая номенклатура оборудования, которую нужно охлаждать, потому что в процессе работы оно нагревается. Это, к слову говоря, свойство любой электростанции, не только атомной электростанции. В частности, есть турбины, есть так называемый конденсатор турбин, куда необходимо подавать холодную воду. Холодная вода подается из пруда-охладителя. И в этот же пруд вода, после того, как она через конденсатор турбины прошла, в этот же пруд эта вода, собственно, и сливается. Таким образом, мы получаем некую замкнутую систему. За одну воду забрали, она прошла через конденсатор, нагрелась, бросилась в водоем, там охладилась и вот опять пошла на конденсатор турбины. В пруду вода имеет повышенную температуру. Ну, по крайней мере, там температура воды выше, нежели просто, как здесь применить к Балаковской станции, то конкретно в Волге. Понятно, что вода испаряется. Как мы все знаем, пар — это чистый дистиллят. Вода при этом у нас в Волге, она там отнюдь не дистиллированная, там присутствуют соли. И вот в результате вот этой всей работы, что из пруда испаряется вода, мы опять эту же воду, собственно, взяли, подпитали ее чуть-чуть, в этот пруд долили то, что у нас испарилось из Волги, там начинает вырастать процентное содержание солей. Солевых примесей. Подчеркиваю, это не атомная станция эти соли производит. Эти соли так или иначе есть в воде. Они там просто накапливаются ввиду того, что вода испаряется. Поэтому есть такой технологический процесс, называется продувка пруда-охладителя, когда в паводковый период, почему в паводковый? Потому что объем воды очень большой, и в этом большом объеме воды можно те самые соли аккуратно, собственно, растворить без ущерба для окружающей среды. Та самая концентрация такой добавленной, что ли, воды настолько низка, что уже через 300 метров от места собственно, продувки, концентрация уже, собственно, находится на уровне фоновых значений.
Президент Центра экологической политики Алексей Яблоков считает, что проблема выбросов вредных отходов АЭС в водоемы в России совершенно не изучена, потому что предприятия атомной отрасли, как правило, эту информацию скрывают. Владимир Углев, по сути, первым начал говорить об этой проблеме и сообщил о несанкционированных вбросах вредных веществ в Волгу.
Я не химик, но я и верю этим расчетам, которые опубликовал Углев в интернете. Из этих расчетов следует, что Балаковская АЭС на протяжении ряда лет производила тайные сбросы, о которых она не сообщала контролирующим органам. Это ясно следует из того, что концентрация некоторых не радионуклидов, а химических элементов, такие как соединение меди, не совпадают с реально наблюдаемыми концентрациями в водоемах родителей.
А есть какая-то информация, что другие АЭС сбрасывают в водоемы?
Никто на это особого внимания не обращал. Они стандартно отписываются, забрали столько-то воды, сбросили столько-то воды, и никто не проанализировал так, как проанализировал Углев сбросы с атомной станции в водоемах родителей. Надо это сделать теперь. Вот в свете находок Углева это просто надо сделать.
В России действует 10 атомных электростанций. Балаковская считается одной из крупнейших. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. В украинской печати и социальных сетях активно обсуждают визит в Киев президента Беларуси Александра Лукашенко и его маленького сына Николая. У микрофона корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Александр Лукашенко – нечастый гость в украинской столице. Более 2 лет назад между Киевом и Минском разгорелся дипломатический скандал. Тогда президент Беларуси допустил публичное оскорбление в адрес Виктора Януковича, отказавшись от визита на Украину по случаю 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Это произошло после того, как Виктор Янукович по просьбе Брюсселя, напоминает газета «Сегодня», исключил из программы визита Лукашенко международную Чернобыльскую конференцию, на которой присутствовал глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Сейчас общие проблемы лидеров Беларуси и Украины заставили забыть о личных обидах. Лукашенко прибыл на Украину вечером в понедельник, а спустя несколько часов 3 активистки женского движения «Фемен» устроили ночную облаву на место ночевки белорусского лидера. Под окнами гостевой резиденции с факелами в руках они требовали от Лукашенко покинуть Украину. Как отмечает руководитель «Фемен» Анна Гуцел, эта топлес-акция была призвана напомнить белорусскому диктатору об издевательствах над активистками движения в Гомельских лесах, о белорусских политзаключенных, диссидентах и опальных журналистах.
Это месть за всех, кто пострадал от его кровавых рук. Мы не могли пропустить этот визит. Мы просто удивлены и шокированы тем, что в нашей стране принимают Лукашенко. В нашей стране вместо того, чтобы принимать европейских лидеров, мы принимаем последнего диктатора Европы. И это говорит об очень плохом курсе нашей страны. И наши протесты против Лукашенко — это не спонтанные действия, не стихийные. Мы последовательно выступаем за освобождение Беларуси от Лукашенко. Мы последовательно выступаем против всех диктаторов, и Лукашенко входит в этот список.
Во вторник Лукашенко провел переговоры с Януковичем, подписав ряд двухсторонних документов, в том числе и относительно демаркации границы. За то, чтобы оформить в соответствии с международным правом украинско-белорусскую границу, Лукашенко долгие годы требовал от 134 миллионов долларов, которые якобы задолжали Белоруссии украинские субъекты хозяйственной деятельности после распада Советского Союза, пишет газета «Зеркало недели» в материале «Договорная граница». Претензии к Украине выглядели достаточно спорными. Прогресс был достигнут только в 2009-м, а спустя год белорусский парламент ратифицировал договор о госгранице. Однако он так и не вступил в силу, поскольку Киев и Минск так и не обменялись ратификационными грамотами. По данным «Зеркала недели», Украина предложила активизировать военно-техническое сотрудничество. В Белоруссию будут поставлены, в частности, комплектующие для систем ПВО, предполагаются также поставки электроэнергии со скидкой и льготные для Минска транспортные тарифы. Для Александра Лукашенко важен визит в столицу Украины, поскольку он посещает преимущественно Москву и некоторые столицы стран СНГ и Третьего мира. Но для белорусского президента это только одна из причин. Как отмечает Униан Экономика, сейчас Минск остро нуждается в кредитах и активно ищет рынки сбыта своей продукции, говорит эксперт Киевского центра исследований и конфликтологии Антон Финько.
Президент находится в очень непростых взаимоотношениях с западными странами, и в этих условиях для него чрезвычайно важно подчеркивать свою внешнеполитическую активность. С этой точки зрения визит в Киев – это подтверждение того, что Беларусь проводит активную внешнеполитическую линию, а лидер этого государства встречается на высшем уровне с высшими руководителями других стран, учитывая, что далее на западном векторе у белорусского эстаблишмента есть очень большие проблемы. Но, по всей видимости, этот визит политически значим для Беларуси, поскольку ее руководство придерживается четкой линии на экономический патриотизм, распространение белорусской продукции по всему миру, а в условиях возникших сложностей с распространением белорусского экспортного продукта любой визит в страну с емким рынком, а Украина относится к таковым, открывает для белорусской страны возможность побороться за те или иные украинские рынки для белорусской продукции.
Александр Лукашенко прилетел в украинскую столицу со своим 9-летним сыном. Сыну Коле организовали отдельную программу. Началась она, рассказывает «Комсомольская правда» в Украине, с осмотра главных достопримечательностей города, а закончилась посещением фешенебельных развлекательных центров. Если судить по недавнему визиту Лукашенко в Ереван, Николай любит игровые автоматы и приключенческие фильмы. Из госбюджета Армении на это было потрачено 480 долларов. В какую сумму обошлись киевские развлечения сына белорусского лидера, пока неизвестно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Крупнейшие города Бразилии охвачены масштабными акциями протеста, в которых принимают участие сотни тысяч человек. Это стихийное социальное движение организовано через социальные сети. Главные лозунги протеста – борьба с бедностью, коррупцией и полицейским произволом. Демонстрациями захвачены те города, где проходит крупнейший футбольный турнир года – Кубок Конфедераций. В соревнованиях принимают участие лучшие команды всех континентов. Среди лозунгов демонстрантов – отказ от проведения в Бразилии чемпионата мира 2014 года. По мнению активистов протеста, наложившего на страну непосильное финансовое бремя и сопровождающимися крупными коррупционными скандалами, рассказывает спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов.
Общественные протесты с некоторых пор сопровождают почти каждое спортивное мероприятие подобного размаха. Пожалуй, самым ярким примером здесь может служить несостоявшаяся зимняя Олимпиада 1976 года в Денвере. Жители города, недовольные затратами на игры и, как они считают, потенциальным ущербом для инфраструктуры и экологии города, провели референдум, по итогам которого город отказался проводить игры. И ситуацию тогда спас австрийский Инсбрук, который вызвался заменить Денвер в качестве олимпийской столицы. Были протесты вокруг Олимпийских игр в Пекине 2008, Ванкувере 2010 и Лондоне 2012. Все они в основном были связаны с экономическими и экологическими проблемами, хотя, разумеется, рядом всегда представляется и большая политика. Особенно это заметно в странах авторитарного типа. Скажем, в Китае было много протестов по поводу положения местных диссидентов, а в России противники игр в Сочи, например, Борис Немцов, используют их для резкой негативной критики политической и экономической модели правления Владимира Путина. Но поскольку международный Олимпийский комитет после взаимных бойкотов Олимпийских игр 1980 года в Москве и 1984 года в Лос-Анджелесе принял решительные меры по недопущению подобных акций, шансы протестующих на успех и на реализацию их требований практически равны нулю. Нынешние действия бразильских демонстрантов вполне вписываются в подобного рода события, конечно, с поправкой на бразильский темперамент. Тут и стычки с полицией, и погромы в здании городского собрания Рио-де-Жанейро и здании парламента в Бразилии. Немалая часть бразильцев полагает, что многомиллиардные средства, потраченные на строительство и реконструкцию стадионов, следовало бы направить на решение острых социальных проблем. Недовольство социальной политикой, которую проводят власти, и экономической ситуацией в стране, оказалось настолько серьезным, что чисто футбольные интересы отошли на второй план. Разумеется, манифестанты танцевали, как пишет Reuters, но одновременно агентство приводит их лозунги «Люди проснулись, и Бразилия меняется». Как же надо было довести самую футбольную в мире нацию, чтобы футбол использовался как повод для политического карнавала? Ситуация в Бразилии тем показательнее для России, что именно в этих странах проводятся или вскоре будут проводиться крупнейшие спортивные мероприятия. В Бразилии это Кубок Конфедерации по футболу 2013 года, Чемпионат мира по футболу 2014 года и Летняя Олимпиада 2016 года. В России все примерно так же. 2014 год – Зимняя Олимпиада, 2017 год – Кубок Конфедерации по футболу и 2018 год – Футбольный Чемпионат мира. Россия уже сейчас столкнулась с серьезным неприятием участия населения откровенно пиаровских спортивных проектов, которые связываются с именем Владимира Путина. На открытии Кубка Конфедерации президент Международной Федерации футбола Жозефа Блаттера встретил раздраженный гул трибун стадионов Бразилия. Как встретят трибуны Владимира Путина на открытии игр в Сочи, можно только догадываться. Впрочем, ему не привыкать. Его однажды даже освистали на боксерских соревнованиях. И с массовыми протестами он пока справляется.
Спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Кубок Конфедерации этого года дает возможность очертить круг основных претендентов на борьбу за звание чемпиона мира 2014. Спортивные аспекты турнира я обсуждаю с московским футбольным комментатором Игорем Швейцером.
В принципе, есть две задачи. Главное – проверить страну, хозяйку предстоящего чемпионата мира на готовность и показать самых сильных представителей каждого из континентов, каждого из лидеров конфедерации, входящих в ФИФА, как они готовы к турниру, что они, собственно, умеют в данный момент. Ну и, собственно, с этой точки зрения, мне кажется, что турнир, в общем, интересен. Это серьезный международный турнир, ну, если не считать того, что есть Олимпиады, чемпионат Европы, это серьезный международный турнир для представителей других континентов, кроме Европы, потому что все сильнейшие команды, как известно, в основном собраны в Европе. Наибольшее представительство сильных сборных все-таки было в Европе, а в Южной Америке их немножечко меньше, потому что там бесспорные фавориты любого турнира бразильцы-аргентинцы, а дальше уже, скажем так, идут вопросы. А в Европе все-таки сильных команд больше, чем две.
Не смущает организаторов этого турнира то обстоятельство, что все-таки уровень развития футбола на разных континентах очень разный. И подтверждение этому участие сборной Таити в Кубке Конфедераций. Понятно, что по спортивному признаку эта сборная добилась права участвовать в этом турнире. Она участвует, делает то, что может. Но все-таки у матчей с участием такого рода команд есть такой немножко иронический оттенок.
Безусловно, есть, но таков и чемпионат мира, не так ли? В принципе, если брать состав участников и преломить его сквозь призму чемпионата мира, мы можем увидеть, что соотношение сильный, средний, слабый здесь примерно так же и выдерживается. То есть, если мы возьмем первую группу, то вообще здесь слабых команд нету. И Бразилия, Италия, Мексика команды просто сильные. Бразилия очень сильная, наверное, Италия тоже. А японцев тоже аутсайдером назвать уже нельзя. Они уже давно опытные футболисты. В группе «Б» немножечко послабее, но, пожалуй, только команда «Таити», наверное, явный аутсайдер пока, потому что опыта не хватает. А потом кто как посмотрит. Ведь сборная Нигерии тоже еще лет 25, по большому счету, не котировалась. Сейчас они уже считаются наравне с очень крепкими середняками мирового футбола. Ну, а испанцы уругвайцы, тут, как говорится, комментарии излишни.
Несколько матчей уже сыграно. Как вы оцените футбольный уровень соревнований?
Ну, безусловно, я бы сказал так, что он, как и уровень участников, немного неровный, потому что если мы смотрим на игру бразильцев, то это, разумеется, уже сейчас видно, что хотя есть проблемы, это волшебство, и, ну, вот даже первый их гол, который они забили японцам, ну, это просто любо-дорого посмотреть. Мне кажется, также очень интересно видеть, как потихонечку приходит в себя команда Италии, как она вот находит свою игру. Вот, и, разумеется, очень сильна сборная Испании. Про остальных участников, мне кажется, пока говорить, что они в хорошей форме рано, но, с другой стороны, они, наверное, не являются такими грандами, потому что Уругвай при всех его достижениях относительно недавних все-таки великие достижения этой команды, наверное, в прошлом. Пока что поколение, которое могло бы выиграть крупный турнир, наверное, у них еще нет.
Вообще, за год до чемпионата мира можно как-то судить, составить какой-то круг фаворитов, если руководствоваться не только традициями футбольными в каждой стране, но и уровнем игры команд?
Круг претендентов определить можно всегда изначально, как раз руководствуясь тем, что вы сказали, традициями, потому что, в общем, уровень футбола в сильных странах, он не падает. Другое дело, что иногда есть некоторые колебания. Вот, допустим, мне кажется, у итальянцев или у французов они бывают. Вот по итальянцам можно судить, что они на подъеме, то есть что они возвращаются в статус полноправного фаворита турнира, которого они, наверное, были лишены в последние годы. Остальные команды, мне кажется, находятся примерно на своем уровне. Конечно, все внимание, наверное, будет к бразильцам и к испанцам, прежде всего, потому что испанцы безоговорочный гегемон европейского футбола последних, наверное, уже, не знаю, 10 лет. Вот, а бразильцы, ну, бразильцам будет очень тяжело, но они фавориты всегда, просто потому что они бразильцы.
У вас есть ощущение, что сборная Испании, вот это блестящее поколение, которое завоевало и титул чемпионов мира, и чемпионат Европы, уходит все-таки потихонечку? Может быть, Бразилия будет последним их большим турниром?
Безусловно, для этого поколения бразильский чемпионат мира будет последним, потому что, ну вот, все, кто выигрывал последние турниры, они уже не юны. И, скорее всего, на том же уровне через 5 лет чемпионат мира следующий, наверное, их уже в большинстве с вами не будет. Другое дело, что состав испанского чемпионата таков, он настолько силен, и система воспроизводства игроков настолько хороша, что, скорее всего, они этого быстро не почувствуют. То есть того, что вот ушло легендарное поколение, наверное, так быстро заметно не будет.
В чем причина того, что страны с сильной, заметной, хорошо развитой футбольной традицией, вот они испытывают такие колебания в игре, скажем, сборная Голландии или сборная Франции, которые долгие годы были среди лидеров или лидерами европейского, скажем так, футбола, вот в последние годы вдруг перестали играть так, как играли раньше. Чуть раньше вы сказали о сборной Италии, которая возвращает сейчас форму. С чем это связано? Если существует сильная система чемпионатов, система производства звезд фактически на фабричном уровне во всех этих странах, что влияет на уровень игры в таком случае?
Если брать итальянский футбол, то он сильно пострадал из-за коррупционных скандалов и, наверное, из-за того, что у итальянцев был некоторый все-таки спад в плане количества талантливых игроков, потому что в 90-е годы было запредельное количество очень талантливых итальянских футболистов конструктивного плана. И мне кажется, что с французами произошло то же самое, только с той разницей, что у них не было таких скандалов сильных. У них просто не родилось достаточное количество созидателей, которые могли бы строить игру. Плюс нужно не забывать по факту внезапности, потому что когда французы вдруг выиграли чемпионат мира, это было именно вдруг. У голландцев, опять же, другая ситуация, потому что тоже, вот их чемпионат как раз не является сильным, он просто крепкий, он, наверное, во многом даже сопоставим с российским чемпионатом, другое дело, что у них в основном свои футболисты, а у нас чужие. Вот, и у них тоже, мне кажется, есть проблемы, связанные с поколением, потому что одно поколение очень талантливое, допустим, там Гулит, Райкард, Ван Бастен, потом было замечательное поколение вот Беркамп и многие его ровесники, а вот с нынешних молодых футболистов голландских, так столь большого количества звезд именно нет. Да и постарше футболисты, те же, тот же вот Арьен Робин, который выиграл Лигу чемпионов с Баварией. Мне кажется, что это игрок неровный, не такого высокого уровня, а он звезда по голландским меркам.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 июня работал вместе с обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым, был спортивный журналист Игорь Швейцер. Кубок Конфедерации по футболу проходит в Бразилии на фоне массовых протестов против проведения в этой стране чемпионата мира. Вот так обстояли дела. Во вторник, 18 июня 2013 года, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшнего сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».